Часть вторая. Рождение, смерти и женитьбы. Ах, полночь языком своим железным 12 отсчитала. Спать скорее. Влюбленные, настал волшебный час. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Глава первая. Огни в пиджаке. День, в который вышел Кэл, был сырым и душным. Лето уже готовилось уступить свое место осени. Даже ветер казался усталым, и его усталость была заразна. Когда Кэл наконец добрался до квартала, где располагалась Рю-стрит, он чувствовал, что его ноги в ботинках распухли, так же, как и мозги. В довершение страданий он никак не мог найти чёртову улицу. Накануне он шел к тому дому, не сводя глаз птиц и не глядя на дорогу, поэтому у него осталось весьма смутное впечатление об окружающей местности. Осознав, что так можно бродить часами и не найти нужную улицу, Кэл спросил дорогу у компании шестилеток, игравших в войну на углу. Его уверенно отправили в противоположном направлении. Однако, то ли по злому умыслу, то ли по незнанию, этот путь оказался явно неправильным. Кэл понял, что ходит кругами, и его отчаяние усилилось. Оставалось надеяться только на шестое чувство. Некий инстинкт, который должен привести его прямо в страну грез. Но, судя по всему, в данный момент это чувство отлучилось. И лишь везение, исключительно везение, привело его в итоге на угол Рю-стрит к дому, некогда принадлежавшему Мими Лощенски. Сюзанна потратила утро на то, что пообещала доктору Чею. Она пыталась отыскать в Торонто дядю Чарли. Дело оказалось не из легких. Во-первых, в небольшом отеле, где она остановилась накануне вечером, имелся лишь один общий телефон, и другие постояльцы хотели добраться до него не меньше Сюзанны. Во-вторых, ей пришлось обзвонить нескольких друзей семьи, прежде чем она нашла телефонный номер дяди Чарльза. Все это заняло большую часть утра. Когда она связалась с Чарли, было уже около часа. Единственный сын Мими воспринял известие без малейшего удивления. Он не сказал, что сейчас же бросит работу и примчится к постели матери, а только вежливо попросил Сюзанну позвонить ему, когда будут новости. Надо полагать, он хотел узнать, когда придет время прислать венок. Удивительная сыновняя любовь. Поговорив с дядей, Сюзанна позвонила в больницу. Состояние больной не изменилось. «Она держится», — сказала дежурная медсестра. От этих слов в воображении возник странный образ бабушки в виде альпиниста, вцепившегося в отвесную скалу. Сюзанна воспользовалась возможностью и спросила о личных вещах Мими. Ей ответили, что та поступила в больницу в одной ночной рубашке. Скорее всего, стервятники, о которой говорила миссис Памфри, уже успели вынести из дома все ценное, включая шкаф. Однако Сюзанна все равно решила заехать туда. Вдруг удастся спасти что-нибудь такое, что хоть немного скрасит последние дни Мими. Недалеко от гостиницы Сюзанна нашла итальянский ресторан, пообедала и поехала на Рю-стрит. Уходя, грузчики прикрыли за собой ведущие во двор ворота, но не заперли их на засов. Кэл распахнул створку и шагнул во двор. Если он надеялся на какое-то откровение, то его ждало разочарование. Он не увидел ничего примечательного. Лишь иссушенные сорняки, пробивающиеся между булыжниками, да разбросанный хлам, который грузчики сочли ничего не стоящим. Даже тени, где могло бы затаиться блаженство, были пусты и лишены таинственности. Кэл остановился посреди двора, где ему открылись все переворачивающие сознание тайны. И в первый раз по-настоящему усомнился, а было ли в действительности то, что случилось вчера. «Возможно, что-нибудь найдется внутри дома», — сказал он себе. «Какой-нибудь обломок кораблекрушения, за который он сумеет уцепиться в этом море сомнений». Кэл пересек двор, где недавно лежал ковер, и подошел к задней двери. Грузчики оставили ее незапертой, или же замок сломали хулиганы. Как бы то ни было, дверь была приоткрыта. Кэл переступил порог. Тени здесь были гуще, и хотя бы оставалось место для тайны. Кэл подождал, пока глаза привыкнут к сумраку. «Неужели он был здесь всего лишь сутки назад?» — думал Кэл, окидывая пристальным взглядом мрачный интерьер дома. «Неужели всего лишь вчера он вошел в этот дом, не имея иных намерений, кроме как поймать улетевшую птицу? Сегодня он хотел найти гораздо больше». Он миновал прихожую, высматривая повсюду хотя бы намек на то, что пережил накануне. С каждым шагом он ощущал, как рассеиваются надежды. Теней здесь было предостаточно, но в них ничего не таилось. Это место уже показало все свои чудеса. Они ушли вместе с ковром. На середине ведущей наверх лестницы Кэл остановился. Какой смысл идти дальше? Совершенно очевидно, он упустил свой шанс. Если ему суждено узреть снова то видение, промелькнувшее и исчезнувшее, надо искать в каком-то другом месте. Тем не менее, из чистого упрямства, одна из характерных черт Эйлин, он продолжил подъем. На верхней площадке было так душно, что каждый вдох давался с большим трудом. Из-за этого, а еще из-за того, что он ощущал себя злоумышленником, незваным гостем в чужой гробнице, Кэл хотел поскорее убедиться, что это место лишилось своей магии, и уйти. Когда он подошел к двери первой спальни, за его спиной что-то шевельнулось. Он обернулся. Грузчики свалили там в кучу различную мебель, а потом, очевидно, решили, что не стоит потеть, стаскивая рухлядь вниз. Комод, несколько стульев и столов. Звук донесся из-за этой свалки. И теперь повторился снова. Кэл подумал о крысах. Звук был такой, словно его производили несколько пар шустрых лап. «Живи сам и дай жить другим», — подумал Кэл. «У него не больше прав находиться здесь, чем у них. Может быть, даже меньше. Крысы, наверное, обитали в доме на протяжении многих крысиных поколений». Кэл вернулся к прерванному делу, толкнул дверь и вошел в первую комнату. Окна были грязные. Заляпанные кружевные занавески еще плотнее закрывали поток дневного света. На голых досках лежало перевернутое кресло, кто-то выставил на каминную полку три непарные туфли. И больше ничего. Кэл постоял несколько минут, затем услышал смех с улицы. Пытаясь обрести поддержку в этом смехе, Кэл подошел к окну и отдернул занавески. Но оставил попытки найти весельчака, прежде чем успел его увидеть. Он нутром почуял, что кто-то вошел в комнату вслед за ним. Кэл выпустил занавеску и развернулся. Рядом с ним в полумраке стоял широкоплечий человек, скорее пожилой, чем средних лет, и слишком хорошо одетый, чтобы без спросу вторгаться в чужие дома. Ткань его серого пиджака почти светилась. Однако еще больше притягивала взгляд улыбка. Заученная улыбка актера или проповедника. В общем и целом, это было лицо человека, привыкшего убеждать. «Могу я чем-нибудь помочь?» — произнес вошедший. Голос его был звучный и мягкий. От столь неожиданного появления Кэл похолодел. «Помочь мне?» — переспросил он, запинаясь. «Может быть, вы интересуетесь недвижимостью?» — продолжал человек. «Недвижимостью? Нет, я просто, знаете ли, осматривался». «Дом прекрасный», — произнес незнакомец. Его улыбка была настойчива, как рука хирурга, и также стерильна. «Вы хорошо разбираетесь в домах?» Эту фразу он произнес так же, как и предыдущие, без всякой иронии или злости. Кэл не ответил, и человек сказал. «Я продавец». «Моя фамилия Шэдуэлл», — он стянул лайковую перчатку с толстопалой руки. «А ваша?» «Кэл Муни». «Кэл Хоун, если точно». Ладонь без перчатки протянулась к нему. Он на два шага подошел к человеку. Он оказался на добрых 4 дюйма выше Кэла с его 5 футами 11 дюймами и пожал ему руку. Рука была прохладной, и Кэл понял, что сам он вспотел, как мышь под метлой. Рукопожатие состоялось, дружище Шэдуэлл расстегнул пиджак и распахнул его, чтобы достать из внутреннего кармана ручку. От этого небрежного движения на короткий миг показалась подкладка, и из-за какой-то игры света она вдруг засверкала, будто сотканная из зеркальных нитей. Шэдуэлл заметил выражение лица Кэла. Он заговорил, и слова его были легки, как пух.
«Ты увидел что-нибудь, что тебе нравится?»
Кэл не верил ему. Улыбка ли, лайковые ли перчатки возбудили в нем подозрения. Как бы то ни было, он хотел как можно скорее покинуть общество этого человека. Но в пиджаке Шэдуэлла что-то было. Оно светилось и заставляло сердце Кэла биться быстрее. «Пожалуйста», — вкрадчиво произнес Шэдуэлл, — «взгляни еще разок». Его руки снова потянулись к пиджаку и распахнули его. «Скажи мне», — промурлыкал он, — «видишь ли там что-нибудь такое, что занимает твои мысли?» На этот раз он распахнул пиджак полностью, выставив напоказ подкладку. И в самом деле, первое впечатление Кэла было верным. Она осветилась. «Как я уже сказал, я продавец, коми-вояжер», — объяснил Шэдуэлл. «У меня есть золотое правило — всегда носить с собой образчики своих товаров». «Товары». Это слово вертелось в голове Кэла, не сводившего глаз с подкладки пиджака. «Что за слово такое? Товары». И он видел, как там, на подкладке пиджака, оно обретает вес. Это переливаются драгоценные камни, искусственные бриллианты, ослепительно сверкающие, как сверкают только фальшивки. Кэл сощурился от блеска, стараясь осмыслить то, что видел, а голос Шэдуэлла продолжал уговаривать. «Скажи мне, что ты хочешь, и оно станет твоим. Что может быть справедливее? Такой прекрасный молодой человек должен иметь возможность выбирать и брать. Этот мир лежит перед тобой, как устрица. Я это вижу. Открой его. Забери то, что тебе нравится. Бесплатно, даром, без всякого обмена. Скажи мне, что ты там видишь, и в следующий миг оно окажется у тебя в руках».
«Отвернись», — говорил кто-то внутри Кэла. «Ничего не дается даром, за все надо платить».
Но его взгляд был настолько околдован тайнами, спрятанными в складках пиджака, что он не смог бы отвести от него глаз, даже если бы от этого зависела его жизнь. «Скажи мне», — повторял Шэдуэлл, — «что ты видишь?» «Ах, в этом-то и заключалась трудность! И оно твое!» Он видел позабытые сокровища. Некогда он всей душой желал обладать этими вещами, уверенный, что если их получить, то не захочется ничего другого. Большинство из них было никчемными безделушками, однако они пробуждали прежние желания. Пара рентгеновских очков. Он видел объявление о продаже таких очков на обложке книжки с комиксами. «Пронзи взглядом стены! Изуми своих друзей!» Но так и не купил. Они были здесь. Пластмассовые линзы поблескивали, и при виде их Кэл вспомнил октябрьские ночи, когда лежал без сна, гадая, как же они действуют. А что рядом с ними? Еще один фетиш его детства. Фотография женщины, одетой в одни лишь туфли на шпильках и сверкающие блесками трусики. Она показывала зрителям свои немыслимые груди. Такая фотография имелась у мальчика, жившего через два дома от Кэла, похищенная, как тот уверял, из бумажника дядюшки. Кэл так страстно хотел ее заполучить, что едва не умирал от желания. И вот теперь она, потрепанное воспоминание, висела на мерцающей подкладке пиджака Шэдуэлла, дожидаясь, пока Кэл попросит. Но не успела она проявиться, как тоже померкла, а на ее месте возникали все новые соблазнительные сокровища. «Что ты там видишь, друг мой?» Ключи от машины, которую Кэл давно мечтал купить. Призового голубя, победителя несметного множества соревнований, которого он так сильно хотел заполучить, что с радостью украл бы. «Только скажи мне, чего ты хочешь?» «Попроси, и оно твое!» Они мелькали, их было так много, вещи на час, а то и на целый день, становившиеся осью, на которой вращался мир,
прятались сейчас в чудесном вместилище этого пиджака. Но они были скоротечны, все без исключения. Появлялись только для того, чтобы сразу испариться. Было там что-то еще, и оно не позволяло Кэллу сосредоточиться на подобных банальностях дольше, чем на мгновение. Что это такое, он пока не мог разглядеть. Он смутно осознал, что Шэдуэлл снова обращается к нему, и на этот раз тон торговца переменился. Голос звучал как-то озадаченно. В нем звенела злоба.
«Говори же, мой друг! Почему ты не говоришь мне, чего ты хочешь?»
«Я не могу как следует рассмотреть».
«Так старайся усерднее, сосредоточься!»
Кэл попытался. Образы возникали и исчезали. Все та же ничтожная чепуха. Главное по-прежнему ускользало.
«Ты не стараешься!» — укорил его Шэдуэлл. — Если человек хочет чего-то по-настоящему, он сразу же видит это. Образ явственно запечатлен у него в голове.
Кэл оценил справедливость его слов и удвоил усилия. Он вошел в азарт, стараясь рассмотреть за бесполезным хламом истинное сокровище. Странное чувство сопровождало эти попытки. Беспокойное шевеление в груди и горле, словно часть его существа готовилась бежать за его взглядом, прочь от Кэла и дальше. Бежать в пиджак. За спиной Кэла, в том месте, где позвоночник входил в череп, забормотали предостерегающие голоса. Но он слишком сильно втянулся, чтобы сопротивляться. Что бы ни заключалось в пиджаке, оно дразнило его, не показываясь до конца. Кэл уставился на подкладку, отбросив приличие, и смотрел, пока пот не заструился с висков. Вкрадчивый монолог Шэдуэлла снова обрел уверенное звучание. Сахарная глазурь треснула и отвалилась. Орех внутри оказался черным и горьким.
«Давай же», — сказал он, — «не будь таким слабаком! Там есть то, чего ты хочешь, верно? Очень сильно хочешь. Давай, скажи мне, сознайся. Нет смысла тянуть время. Пока ты выжидаешь, возможность ускользает от тебя».
Наконец-то образ начал проявляться.
«Скажи мне, и оно твое!»
Кэл ощутил ветер на лице, и вдруг снова взлетел, а под ним расстилалась чудесная страна. Ее долины и горы, ее реки и башни — все было здесь, запечатленное в подкладке пиджака Шэдуэлла. Кэл ахнул при виде ее. Шэдуэлл отреагировал со скоростью молнии.
«Что там?»
Кэл смотрел во все глаза, потеряв дар речи.
«Что ты видишь?»
Кэлла охватили противоречивые чувства. Глядя на эту землю, он ощущал восторг и в то же время боялся того, чем ему придется заплатить. Может быть, он уже платит, даже не подозревая об этом, за такое пип-шоу. В Шэдуэлле было что-то мерзкое, несмотря на улыбки и посулы.
«Скажи мне!» — потребовал Шэдуэлл.
Кэл попытался удержать слова, вертящиеся на языке. Он не хотел расставаться со своей тайной.
«Что ты видишь?»
Этому голосу было трудно противиться. Кэл хотел промолчать, но ответ сам рождался в нем.
«Я...»
«Не говори!» — предостерег поэт.
«Я вижу...»
«Борис, это опасно!»
«Я... вижу...» «Он видит фугу...»
Голос, завершивший за него предложение, принадлежал женщине.
«Ты уверена?» — переспросил Шэдуэлл.
«Куда уж больше. Посмотри ему в глаза».
Кэл чувствовал себя глупым и никчемным. Все еще зачарованный мерцавшими в подкладке видениями, он не находил сил, чтобы отвести глаза и посмотреть на тех, кто сейчас рассматривал его.
«Он знает», — сказала женщина.
В ее голосе не слышалось ни намека на душевную теплоту. Или хотя бы человечность.
«Значит, ты права», — заметил Шэдуэлл. «Она была здесь».
«Разумеется».
«Просто прекрасно», — заявил Шэдуэлл, запахивая пиджак.
Для Кэлла это стало катастрофой. Когда мир, фуга, назвала его женщина, так внезапно ускользнул, Он ощутил себя слабым, как младенец. Все силы уходили только на то, чтобы стоять на ногах. Взгляд закатывающихся глаз устремился на женщину. Она прекрасна. Такова была его первая мысль. Одета во что-то красное и пурпурное, цвета очень темные, почти черные. Ткань полностью обтягивала верхнюю часть тела, отчего женщина выглядела целомудренной, спеленатой и укрытой, и в то же время подчеркнутой эротичной из-за плотно облегающей материи. Точно так же противоречивы были черты ее лица. Волосы над лбом были сбриты на 2 дюйма, а брови полностью, отчего лицо жутким образом лишалось всякого выражения. Кожа блестела, как намасленная. Несмотря на сбритые волосы и полное отсутствие косметики, способной подчеркнуть достоинство, это лицо так и дышало сексуальностью. Рот слишком правильно очерчен, а глаза, янтарные, золотистые, слишком выразительны, чтобы скрывать чувства. Какие именно чувства, Кэл мог лишь смутно догадываться. Одним из них явно было нетерпение, словно от пребывания здесь женщина утошнила. Еще там клубилась ярость, и Кэл очень не хотел бы увидеть, как она выплеснется наружу. Презрение, скорее всего, к нему, и сильная сосредоточенность, словно женщина видела сквозь его плоть и была готова заморозить его одной мыслью. Однако в ее голосе не отразилось никаких противоречий. Он был тверже стали. «Когда?» — требовательно спросила она. «Когда ты в последний раз видел фугу?» Кэл не мог выдержать ее взгляд дольше одного мгновения. Он перевел глаза на каминную полку и 3 непарных туфли. «Не понимаю, о чем вы говорите», — произнес он. «Ты ее видел и сейчас увидел снова в подкладке. Бессмысленно отрицать».
«Тебе лучше ответить», — посоветовал Шэдуэлл.
Кэл перевел взгляд с каминной полки на дверь. Они оставили ее открытой. «Да пошли вы оба ко всем чертям», — произнес он ровно. Кажется, Шэдуэлл засмеялся. Кэл не был уверен.
«Нам нужен ковер», — заявила женщина. «Он, видишь ли, принадлежит нам», — сказал Шэдуэлл. «У нас есть законные основания, чтобы потребовать его». «Так что будь так любезен», — губы женщины искривились от этих вежливых слов. «Скажи мне, куда делся ковер, и мы покончим с этим делом».
«Какой простой вопрос», — сказал коми-вояжер. «Ответь нам, и мы уйдем».
Притворяться ничего не понимающим не было смысла. Кэл подумал, они знают, что я знаю, и переубедить их не получится. Он в ловушке. Однако, несмотря на серьезность ситуации, он ощущал возрастающее воодушевление. Его мучители подтвердили существование мира, который он видел мельком. Это фуга. Желание как можно скорее избавиться от общества этих людей смешивалось с желанием поводить их за нос. Вдруг они расскажут что-нибудь еще о том видении.
«Может быть, я и видел что-то», — признал Кэл. «Никаких «может быть», — отрезала женщина. «Все как в тумане», — сказал он. «Я помню кое-что, но не совсем уверен, что именно».
«Ты не знаешь, что такое фуга?» — спросил Шэдуэлл.
«А с чего бы ему знать?» — вставила женщина. «Он оказался рядом случайно».
«Но он же видел», — возразил Шэдуэлл.
«Многие чокнутые видели кое-что, но это не значит, что они поняли. Он сбит с толку, как и все они».
Кэлла возмутил ее снисходительный тон, но, в общем, она была права. Он сбит с толку.
«Что ты видел? Не твое дело», — сказала ему женщина. «Просто ответь, куда ты дел ковер, а потом забудь все, что промелькнуло у тебя перед глазами».
«У меня нет ковра», — ответил он. Лицо женщины потемнело целиком, зрачки стали похожи на луны, излучающие тусклый апокалиптический свет. Кэл снова услышал на площадке скребущий звук, который он изначально принял за крысиную возню. Теперь он уже сомневался в его происхождении.
«Я больше не буду с тобой вежливо», — произнесла женщина. «Ты обычный вор».
«Нет», — возразил он.
«Да, ты пришел сюда, чтобы ограбить дом старой женщины, и случайно увидел то, чего не должен был видеть».
«Хватит впустую терять время», — произнес Шэдуэлл. Кэл начал сожалеть о своем желании водить эту пару за нос. Нужно было бежать, пока оставалось хотя бы полшанса. Шум с другой стороны двери усиливался.
«Слышишь?» — спросила женщина. «Это бастарды моей сестры. Ее ублюдки».
«Они кошмарны», — вставил Шэдуэлл. Кэл в этом не сомневался.
«Еще раз», — повторила женщина. «Где ковер?»
И он повторил. «У меня нет ковра». На этот раз его слова звучали умоляюще, а не уверенно.
«Тогда нам придется заставить тебя говорить», — заключила женщина.
«Осторожнее, Иммакалата», — сказал Шэдуэлл. Если Иммакалата и услышала, то не обратила внимания на его предостережение. Она слегка потерла средним и безымянным пальцами правой руки по ладони левой, и на этот безмолвный призыв тут же явились дети ее сестры.